2 марта. 2 марта 2021 года. Очередная годовщина февральского переворота. Возможно, нет более поразительного события в нашей истории. В него, как в зеркало, могут глядеться и общество, и те, кто управляет нашей страной, и молодежь, и церковь, и интеллигенция, и деятели культуры. Одна беда. Зеркало это очень некомплиментарно по отношению к нам. Но оно честно. События февральской революции могут рассказать нам, до чего мы можем довести свою страну. Что мы можем натворить в этой жизни и для себя, и для будущих поколений. Что мы знаем о февральской революции? Долой царизм, да здравствует свобода. По умолчанию, понятно, свободы в стране не было, земли у крестьян не было, рабочие жили ужасно, ну и так далее. Вот что пишется в современном учебнике, предназначенном для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, современный учебник истории. Жизнь в России характеризовалась нищетой, отсталостью, тяжелым гнетом самодержавия, военной разрухой. Но вот давайте посмотрим, действительно ли это было именно так. Демонстрации в Петрограде. Но кто вышел на эти демонстрации? Нищие пролетарии? Ничего подобного. На демонстрации вышли рабочие элитных заводов, зарплаты которых были сопоставимы, скажем, на Путиловском заводе с зарплатами их коллег, скажем, во Франции или даже в Германии. Голодные крестьяне? Нет. Петроградские обыватели вышли с лозунгами на улицы столицы. Российская империя была единственной страной во время Первой мировой войны, где не было продовольственных карточек. То есть была одна позиция, которая ограничивалась продовольственными карточками, сахар, чтобы самогон не гнали. Во всех остальных воюющих странах и даже, скажем, в нейтральной Швеции были введены ограничения по покупкам продовольствия. Везде, только не в России. Российский обыватель жил, в общем-то, совсем-совсем неплохо. Это новость для многих, но на самом деле это действительно так. Кому же принадлежала земля к 1917 году в Российской империи? Она принадлежала крестьянам. В азиатской части 100% пашенных земель принадлежали тем, кто на них трудится, крестьянам. 100% пашенных земель в азиатской части. А в европейской части 63% крестьянам. Остальные земли были в собственности помещиков или землевладельцев и сдавались крестьянам в аренду. Постепенно процент земель, принадлежащих землевладельцам, неуклонно сокращался. А вот в других странах, к примеру, в это же время, скажем, в Великобритании, в оплоте европейской демократии, в Великобритании крестьянам принадлежал 0% пашенных земель. Все земли принадлежали лендлордам, землевладельцам и сдавались крестьянам в аренду. Российская империя была передовой сельскохозяйственной страной мира. За время правления Николая II в 1,5 раза вырос сбор зерновых по всей России, и наши ежегодные урожаи на треть превышали урожаи зерновых в Канаде, Аргентине и Соединенных Штатах Америки вместе взятых. Россия была первой по количеству крупного рогатого скота, ну и по многим другим параметрам сельского хозяйства мы были по-настоящему выдающейся сельскохозяйственной державой. Была проблема. Урожайность была не очень высокая. 8 центнеров с гектара собирали русские крестьяне в целом. В Соединенных Штатах, например, в это же время урожаи были 10 центнеров с гектара. А во Франции, скажем, или в Германии 12 центнеров. Но давайте посмотрим, на каких широтах располагаются наши сельскохозяйственные регионы и на каких западноевропейские и Соединенные Штаты Америки, Аргентина. Была настоящая проблема в том, что механизация сельскохозяйственного труда была в России невысокой, но уже закладывалась сельскохозяйственная промышленность. Война не дала нам в первую очередь заняться этим. Но, к примеру, в том самом 1617 году, когда начались сбои с поставками хлеба, в России, на удивление, было 197 миллионов пудов зерновых сверх того, что необходимо было для потребления населения и армии. 197 миллионов пудов. Это тоже удивительная история и загадочная. Вдруг почти голод в Петрограде, искусственный, скажу сразу, и 197 миллионов излишков пудов. Великий премьер-министр Российской империи и автор аграрной реформы Петр Аркадьевич Столыпин с горечью говорил, что революционеры демагогически вбрасывают эту тему раздела земли. Даже если разделим все, говорил он, немногое получат крестьяне. Пашенные земли, как говорили тогда, во всей огромной России на самом деле не так уж и много. Хотя средние наделы крестьян в России были в разы больше, чем у западноевропейских, например, крестьян. Еще раз повторю, большая часть земель принадлежала тем, кто их обрабатывает. Фабрики рабочим. Естественно, фабрики рабочим не принадлежали. Собственно говоря, как не будут принадлежать они и при советской власти, хотя декларироваться будут рабочие, хозяева своих предприятий, крестьяне, хозяева земли. Но если оставить в покое демагогию, то фабриками, заводами в Царской империи, естественно, владели либо частные лица, либо государственные какие-то организации. Рабочие вышли на демонстрацию с требованием свержения самодержавного строя, невыносимого для них, с требованием смены правительства. Мы, учившиеся в советское время, помним заклинание советской истории, что революционная ситуация – это когда верхи не могут править по-старому, а низы не хотят жить по-старому. И революционная ситуация – это ситуация такая, когда выше обычного возрастают нужды и бедствия трудового народа. Вот прошло 50 лет, а я почти наизусть эти заклинания помню. Ну а как же жили вот эти самые рабочие? Рабочие петроградских заводов, которые вышли делать революцию. Нужды и бедствия которых превзошли все возможные меры и пределы. В советское время был у нас такой совершенно выдающийся государственный деятель Алексей Николаевич Косыгин. Он готовился в конце 60-х годов уже, будучи председателем Совета Министров, готовился к очередному партийному съезду. И вот ему референты принесли подготовленные в ЦК материалы, касающиеся благосостояния советского народа к его будущему докладу на очередном партийном съезде. И Алексей Николаевич Косыгин с удивлением обнаружил в этих материалах, что рабочий, советский рабочий конца 60-х годов живет в 8 раз лучше, чем рабочий в 1913 году в Российской империи. Многие, наверное, знают, что именно этот 1913 год был таким мерилом благополучия еще на долгие годы в советское время. По воспоминаниям, Алексей Николаевич Косыгин был, мягко говоря, очень удивлен и попросил принести ему, а у него был очень такой скрупулезно собранный семейный архив, принести документы его отца, в том числе рабочую книжку. Его отец Николай Ильич Косыгин работал как раз в этом 1917 году на заводе «Новый Леснер» токарем. Причем замечу, что завод, на котором работал Николай Ильич Косыгин, не был самым элитным в Петрограде. Это был, конечно, не Путиловский завод, где рабочие получали зарплату значительно выше. Это был рядовой петроградский завод. Так вот, документ. С 16 по 31 января Николай Ильич Косыгин заработал 146 рублей. Это за полмесяца. За полмесяца. За февраль он заработал 190 рублей. За март 171 рубль. В его рабочей книжке в табеле есть цифры и в 300 рублей, и в 250, и даже в 400, но это уже в связи с инфляцией и чуть попозже. Алексей Николаевич Косыгин жил вместе с семьей, еще будучи мальчиком, с отцом, в трехкомнатной квартире в Петрограде, нынешняя улица Чапаева. Очень неплохой район. Вот эти вот огромные красивые дома. Кто в них жил? В том числе и рабочие. Мама не работала, она была больна, и жили только на зарплату отца. Как свидетельствуют воспоминания, они не шиковали, но у них была добротная, хорошая мебель. Они могли позволить себе хорошую одежду, хорошую обувь и хорошее питание. Их семье помогала прислуга. По воскресеньям они ходили в театр. Я хочу привести пример совершенно незаинтересованного в обеление царского строя человека. Это Никита Сергеевич Хрущев. Вот что он говорил. Книжка воспоминаний издана в издательстве «Вагриус» в 97 году. Никита Сергеевич писал: «Например, в 1913 году я лично был обеспечен материально лучше, чем в 1932 году, когда работал вторым секретарем Московского комитета партии. Могут сказать, что зато другие рабочие жили хуже». Ну, наверное, хуже, сказал Никита Сергеевич, поскольку как-то надо было отреагировать на то, что он сам признал то, что жилось ему намного лучше обычному молодому слесарю. Никита Сергеевич не единожды выдавал подобные откровения. Он вообще был человеком таким экспансивным. В 1959 году он был с визитом в Соединенных Штатах Америки. И вот в Голливуде на киностудии «20 век Фокс» давали ланч в его честь. Видимо, прием был очень теплый, радушный, потому что Никита Сергеевич вдруг выдал вот такое откровение. «Я женился в 1914 году, — сказал Никита Сергеевич, — 20 лет от роду. Поскольку у меня была хорошая профессия, слесарь, я мог сразу же снять квартиру. В ней была гостиная, кухня, спальня и столовая. Хочу подчеркнуть, слесарь на Донбассе, 20-летний, в 1914 году. Прошли годы после революции, и мне больно думать, что я, рабочий, жил при капитализме гораздо лучше, чем живут рабочие при советской власти. Как слесарь в Донбассе, до революции я зарабатывал 40-45 рублей в месяц. Черный хлеб стоил 2 копейки фунт, 400 грамм, а белый 5 копеек. Сало шло по 22 копейки за фунт, яйцо копейка за штуку. Хорошие сапоги стоили 6, от силы 7 рублей. А после революции заработки понизились, и даже очень. Цены же сильно поднялись. Была у нас, для примера, опять же, такая удивительная актриса Александра Александровна Яблочкина. Она почти 100 лет играла на сцене. Ну, это некоторое преувеличение. Кажется, в 94 года она скончалась. И вот уже ближе к старости, когда как раз во время Никиты Сергеевича Хрущева объявили, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме, она встречалась с пионерами, и эти детки спросили ее: «Товарищ Яблочкина, вот скоро будет коммунизм. Вот скажите, как это будет? Расскажите нам». И Александра Александровна, мило им улыбнувшись, сказала: «Ну, детки, ну, жить будет очень хорошо, всего будет вдоволь, ну, как при царе». А что касается той истории, с которой мы начали, про Алексея Николаевича Косыгина, то тот сказал своим близким, что ему, Алексею Николаевичу Косыгину, не достает воображения, чтобы представить себе современного конца 60-х годов 20 века рабочего, который зарабатывал бы в 8 раз больше, чем его отец в 1913 году. Сомнительные цифры, как пишут в жизнеописании Алексея Николаевича, из доклада убрали.